Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. В студии программы «Лицом к лицу» председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. А вопросы ей задают Мари Жиго из французской газеты «Монд» и Анастасия Берсенева из интернет-издания «Газета .ру». Здравствуйте, Светлана Алексеевна.
Здравствуйте.
Добро пожаловать в студию Радио Свободы. И здравствуйте, уважаемые коллеги. Я думаю, что, конечно, по-хорошему никаких 48,5 минут не хватит для того, чтобы расспрашивать Светлану Алексеевну о том, чем занимается гражданское содействие. И это так много всего. Это и помощь мигрантам, это и все проблемы, связанные с межнациональными трениями, конфликтами, противоречиями в Российской Федерации. Это в последнее время Чечня, это, я помню, выступление Светланы Ганушкиной по поводу преследуемых ученых в Российской Федерации. Но я думаю, что все это хоть как-то найдет отражение в нашей передаче.
Только я бы хотела сказать, что я еще и член правозащитного центра «Мемориал», и там у меня очень большая программа.
И ровно для того, чтобы все остальные ваши ипостаси перечислить, как всегда, по традиции, перед тем, как мы начнем задавать вопросы, краткая биография нашего гостя.
Светлана Алексеевна Ганушкина окончила механико-математический факультет Московского государственного университета. Почти 20 лет работала сначала преподавателем, затем доцентом кафедры математики историко-архивного института, ныне Российского государственного гуманитарного университета. Участвует в правозащитной деятельности с конца 80-х годов, защищая права беженцев и вынужденных переселенцев. В последние годы в центре ее деятельности находятся нарушения прав человека в Чечне, а также помощь беженцам в России. В 1990 году стала одним из учредителей комитета «Гражданское содействие», первой правозащитной организации, оказывающей разностороннюю помощь беженцам и вынужденным переселенцам. В 1993 году участвовала в создании правозащитного центра «Мемориал». В 1996 в рамках «Мемориала» организовала сеть «Миграция и право». В 2002 году Светлана Ганушкина стала членом комиссии по правам человека при президенте России, а позднее и созданного на ее базе Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Была членом правительственной комиссии по миграционной политике. В 2010 году лидером норвежской консервативной партии Эрной Сольберг Светлана Ганушкина была выдвинута вместе с «Мемориалом» на Нобелевскую премию мира. Участвовала во многих публичных акциях, в частности, в организации антифашистских пикетов.
Ну и я сделаю еще одно добавление с огромным удовольствием к этой биографии. Совсем недавно Светлана Ганушкина была награждена орденом Почетного легиона, с чем я вас очень-очень поздравляю.
Спасибо. А можно я сделаю некоторые поправки к своей биографии?
Да, конечно.
Я была преподавателем не без малого 20, а 30 лет. Просто, видимо, поставили ту границу, когда начинается такая официальная общественная деятельность. Но это не значит, что прервалась моя
педагогическая. То есть вы еще потом...
Конечно, я закончила эту работу в 2000 году.
Ну что ж.
Когда уже стало совмещать невозможно.
Ну, видите, значит, все еще лучше, чем там написано, потому что это, конечно, важно было. Вы представляете, да, уважаемые радиослушатели, что означает одновременно учить просто людей математике, уже само по себе тяжело, и заниматься всеми теми проблемами, которые перечислялись. И еще?
А еще правительственная комиссия по миграционной политике восстановлена после первой встречи Совета по развитию гражданского общества и правам человека, он сейчас так называется, с президентом Медведевым, и довольно эффективно функционировала вот в течение уже 2 лет. И продолжает
функционировать. Вы имеете в виду правительственная комиссия?
Правительственная комиссия по миграционной политике.
Да, восстановлена, вот не зря сейчас Светлана Алексеевна сказала, потому что в 2004 году эта комиссия была упразднена.
Она была упразднена дважды Путиным. И она была восстановлена после первой нашей встречи с Медведевым. Как только я об этом поставила вопрос, он, наверное, на это отреагировал, сказал, комиссию восстановим, она восстановлена. Через нее уже прошло несколько законов, в том числе и хорошие. И сейчас она занимается разработкой концепции миграционной политики.
Ну что же, уважаемые коллеги, наверное, к вопросам. Анастасия Берсенева, пожалуйста.
Светлана Алексеевна, вы, наверное, слышали про программу правительства Москвы, программу мероприятий по реализации госполитики в сфере межэтнических отношений. Об этом было заявлено, если я не ошибаюсь, 7 июня. Об этой программе планируется выделить 110,5 миллионов рублей, даже больше, на решение ксенофобии в Москве. Как вы можете оценить такую программу? Говорят, что если тратят такие большие бюджетные деньги на программу, это означает, что вряд ли что-то опять будет хорошее.
Ну вот, к сожалению, возникает такое чувство. Как говорят, деньги распилят, а ВОЗ останется и ныне там. Ну, будем надеяться, что это не так. Потому что, на самом деле, действительно, межэтнические отношения в Москве, в том числе, находятся в совершенно жутком состоянии. Но мне не кажется, что этот вопрос решается вложением больших денег. Конечно, можно устраивать миллион круглых столов, но пока могут себе позволять руководители и страны, и Москвы высказывания весьма нетолерантного характера, и пока они будут сражаться с ветряными мельницами, которым почему-то для них представляются трудовые мигранты, и вообще трудовая миграция, и миграция не только трудовая, даже в том числе и вынужденная миграция в Россию, в Москву, я думаю, что никакие деньги не помогут. Это же толерантность, это вопрос взаимоотношений человеческих, а не вопрос вложения денег.
А вы что-нибудь вообще знаете об этой программе?
Вот нет, очень мало. Я только слышала именно то, что вот сказала Настя, и пока больше ничего.
То есть правильно ли я понимаю, что вас, несмотря на то, что совершенно очевидно, что ваша организация является авторитетной именно в этой сфере, ни к разработке этой программы, ни к оценке этой программы
нет,
не приглашали?
Нет, пока нас не приглашали. Мы боремся с нетолерантностью, с ксенофобией своими методами.
Мария, пожалуйста.
Светлана, скажите, пожалуйста, как вы считаете, как можно делать, чтобы то, что случилось 11 декабря в Москве на Манежке, не повторилось?
Вы знаете, мы никаких не имеем гарантий того, что это не повторится. Вы вспомните, как это проходило, когда милиция к людям, которые явно вели себя неадекватно и явно то, за что разгоняют демократические митинги, совершали вот так вот прямо и разговаривали с этими сотрудниками милиции очень грубо, милиция вела с ними себя как-то весьма по-отечески. И создавалось впечатление, что это, так сказать, близкие люди, близкие друг к другу люди. Вот, ребята, пока разойдитесь, мы вас понимаем. И эта вот интонация «мы вас понимаем», она звучит все время, понимаете? И пока она будет звучать, пока мы будем вот так вот понимать, именно так понимать, я говорю, что вообще не нужно понимать эти явления, наоборот. Я считаю, что к ним нужно относиться очень серьезно и к росту нетолерантности, и к тому, о чем мы говорим, когда говорим о опасности для культуры. Это не пустые слова. Об этом нужно думать и сейчас здесь, в России, и в Европе тоже, но не таким образом, принимая определенную сторону и говоря о... Ну, вот была страшная, конечно, история, чем вызвана была 11 декабря, это гибель молодого человека, Егора Свиридова, да, и, конечно, это страшная трагедия, но отношение к ней было совершенно неадекватное происшедшему. Вот нужно было говорить о том, что недопустимы эти драки, недопустимы межэтнические столкновения, и нужно говорить это обеим сторонам. Ведь получилось вот с этим вот, с этой историей, как это получилось. Была драка. Я даже сейчас не хочу говорить о том, кто ее начал, но, безусловно, драка была обоюдно, были бы обоюдно виноваты и та, и другая сторона, потому что была драка. Что сделала милиция? Она задержала тех и других, она опросила участников драки и задержала, взяла под стражу того, кто стрелял, Черкесова, который это и не скрывал. И после этого начался буквально бунт. И отношение сразу изменилось. Одна сторона по какой-то причине стала зачинщиком, а вторая сторона стала потерпевшими. Хотя совершенно непонятно, так ли это на самом деле. И теперь одна половина считается потерпевшими, а вторая половина обвиняется в групповом преступлении. Хотя едва ли они, там был какой-то сговор. И вот при этом мы буквально каждый день получаем известие о том, что убивают таджиков, убивают и избивают узбеков. У нас есть подопечный, который 1 мая оказался просто совершенно случайно на платформе Коренёва, недалеко от Москвы. И туда просто закатилась группа футбольных фанатов двух разных клубов. Они выясняли отношения между собой. Это были их разборки, их драка. Но они увидели узбека. Они его жесточайшим образом избили. Он никакого отношения вообще к их взаимоотношениям не имел. Они его сбросили, он потерял сознание на платформе, его сбросили на железнодорожное полотно. Слава богу, видимо, от этого удара он пришел в себя и сумел забраться обратно, иначе бы он просто погиб под электричкой. И вечером ему стало совсем скверно, его не взяла больница первая, только на утро его положили в больницу, у него было тяжелое сотрясение мозга. Ну и что дальше? Дальше возбуждено уголовное дело, никого это не волнует, никто не встречается с его родителями, никто не извиняется, никакой реакции нет. Это обычное происшествие, оно уже никого, кому не кажется экстраординарным, оно уже никого абсолютно не волнует. И возбуждено уголовное дело против неустановленных лиц.
Скажите, пожалуйста, вот в ряду того, о чем вы говорите, ведь вы же два оттенка слова «понимать» очень хорошо сейчас определили. «Понимать» значит разделять, или «понимать» значит пытаться объяснить и, что называется, проанализировать. Когда вы говорили о ответах милиции тем, кто собрался на Манежной площади в декабре, «понимать» было очевидно совершенно.
Да,
я сам там был, я вам могу сказать, что так и было. Вы совершенно правы. То есть, когда многие милицейские старшие офицеры говорили с этими людьми, они говорили, да мы не договаривая. Ну вот.
Скажите, нежнее папаши, как у Маяковского.
Скажите, вот когда Владимир Путин делает то, что он делает, а встретился он, как известно, с одной стороной, скажем так, из недовольных, с представителями болельщиков, и, по-моему, положил все-таки цветы на могилу Свиридова, да, и конечно, так далее. Что это такое? Вот что это для вас, как для ученого, который знает эту ситуацию, анализирует? То есть какие у этого поступка должны быть, по-вашему, мотивы, какие у этого поступка должны быть, по-вашему, последствия?
По-моему, не только у меня, а и для всего общества реакция такая. Он сочувствует этим людям, он близок к этим людям, и он собирается их защищать от... Ну, вот это вот фантома чужеродного внедрения. И я бы считала, что это совершенно правильно и нормально, если бы он возложил цветы на могилу Свиридова, и если бы он хотя бы один раз возложил цветы на могилы убитых здесь трудовых мигрантов и людей других национальностей, на которых нападали эти... Как вы сказали, болельщики, я бы не стала это хорошее слово «болельщики» употреблять в данном случае. Вот эти фанаты, они совершенно не выглядят болельщиками. Они на самом деле люди, которые бьют тех, кого им можно бить, кому им разрешают бить. Завтра можно будет бить брюнетов, они будут бить брюнетов, людей в очках, ну, кого угодно, владельцев собак, кого угодно. А болельщики – это совершенно другие люди. Я как-то в эфире как раз встречалась с одним старым спортсменом, который сказал, что есть клубы болельщиков, которые помогают старым брошенным спортсменам, которые действительно этих своих клубов, за которые они болеют, которые, в общем, совершенно ведут, так сказать, нормальную жизнь, никого при этом не избивая. И это я понимаю, конечно, есть страсти футбольные так, и так далее, но вот эта толпа, которые готовы избивать любого и ищут просто жертву наиболее легкую, их нельзя называть болельщиками. Действительно, фанаты, фанаты жестокости, фанаты ненависти.
Это программа «Лицом к лицу», в которой Светлана Ганушкина отвечает на вопросы Марии Жиго и Анастасии Берсеневой. Настя, я видел, что вы хотели добавить, пожалуйста.
Мне очень интересна позиция мигрантов. Я думаю, что вы, наверное, говорили с представителями этнических организаций здесь, в Москве, и не только иностранных, но и, наверное, представителей из Северного Кавказа. Это правда, да?
мы с этими людьми говорим каждый день. И не с представителями, а с теми, кто приходит к нам на прием, и, конечно, людьми, которые у нас уже работают. Вот у нас же работают те люди, которым мы когда-то помогали. Начинают с того, что они помогают нам. У нас люди год работают бесплатно в нашей организации волонтерами, а потом они становятся нашими сотрудниками. И так произошло со многими. У нас есть женщина, которая была беженка из Баку, у нас есть люди из Чечни, ну, из Узбекистана и так далее. Они становятся нашими людьми, так сказать, нам близкими. И, конечно, когда мы говорим с ними о том, что происходит, ну, представьте, вот мальчик, мама, его адвокат, она приехала из Узбекистана, они, так это называется, лица ищущие убежище, да? И вот сын из страны, находясь в стране, в которую он пришел за помощью, а ее там преследовали, потому что она защищала не тех, кого власти считали бы нужным защищать. И вот он приходит домой, избитый, запирается в ванной, пытается очиститься, ему стыдно, ему неприятно. Вы понимаете, что такое для мужчины быть избитым, да? Для восточного тем более. Он пытается это скрыть, ему становится плохо. Мне звонила ночью мама, рыдая. Ну, что можно сказать? И это все проходит безнаказанно.
Это очень существенно, потому что Настя, по-моему, спросила не о том. Она говорит, находитесь ли вы ВКонтакте, находитесь наверняка, но все-таки с какой частотой и с какой отдачей? С руководителями или представителями землячества, что называется, да. То есть, скорее, потому что все-таки есть в Москве влиятельные достаточно, либо богатые люди. Практически у каждой из вот этих общин, и узбеки, и таджики, и армяне, и азербайджанцы, и Северный Кавказ.
Совсем недавно мы были на одной встрече с Габар Жураевой, она руководитель фонда «Таджикистан» здесь. Она гражданка России, ее муж, режиссер Давлат Худназаров, он тоже гражданин России, работает здесь, в России.
Человек.
Да, достаточно известный человек. Ну и Гавар тоже в нашем кругу достаточно известный человек. И, конечно, мы вот с такими людьми просто все время рядом и вместе, ну, так сказать, я назвала товарищем по борьбе, так сказать. И мы знаем их отношения, мы знаем, что им приходится делать, как они отсюда достают деньги на то, чтобы вот этот груз 200 отправить, и сколько им приходится раз это делать в году. Это чудовищно на самом деле. Но это общественная организация, хотя это фонд Таджикистан, они помогают уже не только таджикам, они начинали, когда были меньшие мощности с таджиков, сейчас они помогают людям из разных республик, приехавшим трудовым мигрантам. Но дело в том, что это все-таки наши товарищи из неправительственных организаций. Что касается диаспор, честно говоря, у нас не очень сложились с ними отношения. Часть диаспор страшно коррумпирована, они тоже вывозят своих сограждан сюда, в Россию, и также точно берут с них деньги, эксплуатируют их, и очень часто их надувают и оставляют без помощи, когда эта помощь им нужна. А богатые люди, они не имеют национальности. Вот что касается богатых чеченцев, то, честно говоря, вот сколько у нас было судов, когда мы считали, что над чеченцами сфабрикованы обвинения. Нам никогда не помогали богатые чеченцы, даже когда мы к ним обращались.
Вы имеете в виду, например, нанять адвоката?
Да, например, пригласить адвоката, конечно.
Удивительно, они обычно показывают достаточно сильную сплоченность.
Ну, сплоченность по отношению к своим вот личным, близким, это круг, который достаточно ограничен. Но, с другой стороны, я понимаю, что у чеченцев семья – это гораздо шире, чем у русского человека, и, наверное, у него хватает близких родственников, достаточно близких родственников. Но вот, к сожалению, я с такой помощью непосредственно не сталкивалась, и, наоборот, сталкивалась, к сожалению, с теми случаями, когда за то, чтобы дать направление к нам, просто бумажку, брались деньги. И мы, конечно, должны были это прекращать категорически, потому что понятно, что когда человек берет деньги, он утверждает, что он берет не только для себя или вообще не для себя. И нам такая помощь совершенно недопустима, не только не нужна.
Ну, тогда получается, что рядовой мигрант оказывается без помощи, он оказывается один. Ему не помогает ни землячество, и ни государство.
На самом деле ему не помогает землячество, и ему не то, что не помогает государство. Но государство имеет свое законодательство, которое устроено, к сожалению, у нас сейчас так, что оно недоброжелательно по отношению к трудовым мигрантам, но очень удобно для коррупции. Вот, к сожалению, в трудовой миграции сейчас такая ситуация. Вот. Но помогают общественные организации, да.
Вы выдержали не одну битву, насколько я знаю, с госструктурами, именно по вопросу финансовому. Вот как получается, что существует ваша организация, на какие деньги, как она может платить деньги и так далее. Вот если коротко совсем, откуда деньги на существование и на проекты, и как вы все это дело уладили? Насколько я знаю, в 2008 году вы уладили все...
Да у нас не было никаких особых вопросов в этом отношении. Нам скрывать совершенно нечего. И у Комитета гражданского содействия и у программы миграции права есть основной партнер, и он же источник финансов, это Управление Верховного комиссара ООН по беженцам. То есть это ООНовская структура. Кроме того, у нас достаточно большие поступления. Но у нас 50 юридических консультаций по России. Понятно, что это не дешевая работа, дело. И адвокаты тоже чего-то стоят. Вот. И это от Европейского Союза, от Европейской комиссии. И маленькие, небольшие проекты. Вот от французов у нас много было проектов на непосредственную помощь беженцам. Каритас Франции, CCFD, вот такие-то католические организации, та и другая, почему-то очень активно нам помогали, помогают до сих пор наши постоянные партнеры. Ну, кроме этого, фонд Сороса обычный, фонд Форда, Сороса, Мота и все другие, это конкретные проекты. МакАртур у нас был грант. Это конкретные проекты на конкретную, четко определенную работу. А вот такая постоянная помощь, это вот в первую очередь УВКБ ООН, и плюс к этому, вот я говорю, Европейская комиссия, которая время от времени дает нам достаточно большие средства. Кроме этого, вот в домашних условиях это исключительно непосредственная помощь. Конфеты нам фабрики присылают, обувь и так далее. Вот это удается сделать. Это такой домашний фандрайзинг.
Вот для тех, кто говорит про всякие вражеские происки в деятельности правозащитных организаций, я специально подчеркиваю, что гражданское содействие является основным партнером этой организации, является ООН, где Россия является одной из основных стран.
А можно сказать, мы на свои деньги.
Да. О других вопросах, которыми занимается Светлана Ганушкина и ее организация, мы поговорим сразу же после небольшого перерыва на новости. Не отключайтесь.
Время свободы. План на неделю. Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа, предваряющая события будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Московское время 14 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. В Москве полиция задержала, по разным данным, от 10 до 20 оппозиционеров, участников несанкционированной акции «День гнева». Среди задержанных – лидеры движения «Левый фронт» Сергей Удальцов и Константин Косякин. Президент Дмитрий Медведев вручил сегодня, в День России, государственные премии в области науки и искусства. Среди 11 награжденных – ученый-физик Валентин Гапонцев, академик «Востоковед» Михаил Титаренко, ректор ВГИКа Владимир Малышев, актер Евгений Миронов. В Кабардино-Балкарии в перестрелке с боевиками убит заместитель начальника Республиканского центра по борьбе с экстремизмом Хасан Богатырев. Белоруссия с сегодняшнего дня расширила список товаров, вывоз которых за пределы таможенного союза строго ограничен. В списке, в частности, продукты, сигареты, холодильники, газовые плиты. С 11 июня Белоруссия ограничила вывоз автомобильного топлива. Москва обеспокоена заходом в Черное море противоракетного крейсера военно-морских сил США для участия в украинско-американских учениях «Сибриз-2011». На севере Сирии армейские подразделения после 24-часовой осады вошли в город Джиср-эш-Шугур, который, по утверждениям властей, стал центром вооруженного мятежа. В городе Пешавар на северо-западе Пакистана в результате двух взрывов минувшей ночью погибли 39 человек, около 100 ранены. Пакистанские талибы заявили о своей непричастности к взрывам. Несколько десятков авиарейсов отменены сегодня в Новой Зеландии из-за мощного извержения вулкана в Чили. После 17 лет реконструкции сегодня вновь открылся Московский планетарий.
Это программа «Лицом к лицу», и в ней председатель организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина отвечает на вопросы Марии Жиго из газеты «Монд» и Анастасии Берсеневой из интернет-издания «Газета.ру». Ведет программу Данила Гальперович. И я бы хотел с московской темы переключиться на Кавказ, потому что совсем недавно в этой студии сидел один из представителей Северного Кавказа в федеральной власти России, Альберт Кажаров. Он представитель Кабардино-Балкарии в Совете Федерации, профессиональный адвокат. И очень много было сказано им слов о том, что, конечно же, за последнее время ситуация на Кавказе улучшается. Он сказал, что вот совершенно очевидно, что правильный был шаг с назначением Александра Хлопонина. Он сказал, что те успехи, которых достиг Рамзан Кадыров в своей республике, заставляют просто восхищаться. Как вы оцените в последнее время ситуацию на Кавказе? И вот здесь есть парадокс, да, есть Дмитрий Медведев, который правит вот сейчас 3 года, и при нем на Кавказе погибла Наталья Истемирова, 2 виднейших человека в Ингушетии, и, собственно, вот означает ли это, что на самом деле вообще сформировать это вот мнение о том, что там происходит, очень сложно?
Ну, конечно, на Северном Кавказе сложная обстановка. И я бы сказала, что в Кабардино-Балкарии она не лучшая. И мы вот сейчас были вынуждены адвоката нашего, который работал в Кабардино-Балкарии, туда отозвать. Потому что угрожают.
А кто?
Угрожают, например, лишением статуса адвокатского. Вот такая вот, понимаете, появилась такой хороший способ бороться с адвокатами. Потому что адвокаты работают одновременно в общественных организациях. И где-то там адвокат может руководить представительством, например, мемориала в каком-то населенном пункте. Ему говорят, этого нельзя. Он говорит, ну почему нельзя? Я получаю деньги исключительно за твою адвокатскую деятельность. А на общественных началах я могу делать все, что угодно. Нет, это не так. Действительно, адвокат может получать средства, деньги только за юридическую помощь через адвокатскую контору, имеет право заниматься наукой и имеет право заниматься преподаванием. Но это не значит, что он не имеет права заниматься общественной деятельностью, он остается гражданином. И вот таким образом его пытаются лишить гражданских прав, и мы сочли за лучшее в таком случае не ставить в такое положение, потому что потом возвращать этот статус окажется достаточно трудоемко, по крайней мере, и только в судебном порядке можно, неизвестно, как это обернется. Ну и кроме этого, просто опасность физическая. Вот сейчас идет это дело нападения на Нальчик, и там было много пыток, было очень много нарушений прав человека, и само по себе то, что сначала было подсудимые захотели использовать возможность быть судимыми судом присяжных, потом прямо перед самым процессом как раз вот президент Медведев вывел те статьи, те составы преступлений, по которым они обвиняются, из-под суда присяжных. И хотя потом и Конституционный суд согласился с тем, что поскольку уже решение было принято обратной силой, оно не может иметь, все-таки их судят сейчас обычным судом, федеральными судьями, федеральные судьи их судят, и обратного хода уже нет, потому что даже если бы им разрешили все это повернуть назад, это означало бы процесс начинать сначала, это было бы ужасно для людей. А кое-кого уже освободили из-под стражи с небольшими, так сказать, наказаниями, видимо, в будущем. Но само по себе это дело, конечно, очень страшное, потому что судить из множества, огромного множества людей, выбрать 50 с небольшим человек и судить их, это судить толпу. Это невозможно. И как может уследить, судья отказал в том, чтобы разделить на эпизоды, это дело. И как можно вот это все усваивать судьям, это совершенно непонятно. И, конечно, тут тоже присутствует политическая составляющая. Вообще
какая?
Проблема независимости судей.
Вот если говорить о политической
составляющей. Это страшная, на самом деле, проблема. Политическая составляющая, я имею в виду влияние политической власти в стране на процесс. Когда не рассматриваются дела или очень мало обращается внимание на пытки, которые там имели место, когда не обращают внимания на нарушение прав человека, а вот судят, так сказать, вот народ за то, что он восстал. Я против вооруженных действий, я против насильственных действий вообще. Никогда бы сама не могла принять в этом участие, никому бы этого не рекомендовала. Но такие дела, конечно, это очень сложные дела, и сидеть на скамье... Скамья подсудимых – это скамья, на нее не может уместиться 50 человек, и судья не в состоянии следить за каждым и по каждому принять объективное решение. Однако вот это дело, видимо, будет доведено до конца вот в таком вот виде. И, в общем, квартира в Балкарии не весело, прямо скажем. Вот Дагестан, там сейчас... другая обстановка, хотя там страшно напряженная обстановка, безумное противостояние, причем оно не только между властью, но оно и внутриконфессиональное. Вот салафитская община, которая дала вот такое вот вооруженное сопротивление, опять же, если их называют бандитами, и они стреляют, я думаю, что это справедливое название, потому что я не считаю, что люди имеют право таким образом тоже абсолютно без ненаправленно убивать, вот как убивают сотрудников милиции, и как вот буквально вчера убили
ректора
института теологии, да, и его племянника. Он должен был быть у нас 1 числа, выступать у нас на круглом столе в Махачкале, он не приехал туда. Не знаю почему, может быть, он не хотел оказаться рядом или, наоборот, в оппозиции тем представителям салафитской общины, которые там были представлены в достаточно большом числе. Ну, вот он оказался убит. И, может быть, это ответ даже на тот круглый стол, который мы там проводили. Но единственный способ с этим справиться – это разговаривать. Это люди должны садиться и разговаривать, а не стрелять. И часть вот салафитской общины, она готова к этому диалогу. И они там присутствовали. Даже если они выступали очень резко, это резкие слова, это слова. И они были направлены против сотрудников правоохранительных органов, которые, надо сказать, на этом круглом столе отвечали им. Ну, так сказать, это был неадекватный ответ, потому что это не был ответ на вопросы. Потому что это был отчет, который... с которым они могли приехать на заседание с любой темой. Они просто привезли свои отчеты о своей деятельности, больше ничего. То есть они не способны к диалогу. Ну вот надо этому учиться. Но сегодняшнее руководство Дагестана это понимает. И я могу определенно сказать, что это понимает руководитель, глава Республики Ингушетия Евкуров, который вот не далее как 30-го мая устроил совещание, на котором я присутствовала, и он дал прямую установку на соблюдение правоохранительными органами, очень резко это сказал, прав человека и законности. И это можно только приветствовать. Он сказал, что хватит заниматься исключительно ловлей бандитов. У нас сейчас, слава богу, гораздо более спокойная обстановка. У нас мир, и занимайтесь мирными делами. Ну, а говорить о Кадырове, ну, знаете, честно говоря, я думаю, что отношение мемориала к Кадырову и к тому, извините, спокойствию, о котором там говорится, довольно странно было бы мне, потому что оно хорошо всем известно.
Мария Жигу, пожалуйста.
Не кажется ли вам, что, конечно, то, что вы говорите, что некоторые руководители, например, понимают, в чем проблема, но не кажется ли вам, что все-таки на Кавказе это как уже идет как система, значит, правосудие, это репрессия, то, что вы сказали, что надо было вывести адвоката, ведь в Чечне тоже надо было вывести почти всего персонала мемориала после смерти Натальи. И не кажется ли вам, что это будет очень сложно, поскольку вот такая система идет, и бороться против этого даже местные руководители не в состоянии?
Нет, я не могу с вами согласиться. Я считаю, что в Чечне все-таки особая обстановка. В Чечне особая обстановка, там абсолютный тоталитаризм, там нет вообще российского федерального закона, нет. Чечня существует по своим собственным законам. И вот это видимое спокойствие – это только показатель того, что люди не обращаются или обращаются к правозащитникам или в какие-то правоохранительные структуры только в тех случаях, когда уже вот доведены до последнего края. И если их выселяют из домов для того, чтобы строить Аргун-Сити, и если со студентов берут мзду неизвестно в какой фонд, неизвестно кем. Но самое главное, конечно, это когда происходит похищение людей, которое расследовать невозможно. И, знаете, я бы даже сказала, что у нас складываются вот и у мемориала, который далеко не весь выехал, свидетели. Действительно, мы были вынуждены убрать свидетелей оттуда, потому что мы не хотели, чтобы были еще жертвы. Но там работает мобильная, сводная мобильная группа под руководством Игоря Каляпина. Работает замечательно. Но их работа, они просто взяли несколько дел и хотят их довести до конца, до полного расследования. И впервые за все время, мне кажется, с нами абсолютно заодно правоохранительные органы, Следственный комитет и прокуратура. Они доведены до того, что они сами говорят, признают, что работать там невозможно.
Но анонимно, наверное, признают?
Фактически нет, потому что это в ответах, которые мы получаем. Это в ответах, и это на встречах с нами. Они говорят об этом. Знаете, честно говоря, я впервые услышала, когда я позвонила руководителю следственной группы, и он просто, у него распознался мой мобильный телефон, сказал, я рад вас слышать. Понимаете, все знают, что мы пристаем, эти правозащитники, которые мешают работать, которые требуют там соблюдения прав человека, и чтобы следователь рад был звонку правозащитника, его надо до этого состояния довести. Это значит, что он абсолютно уже лишён возможности исполнять свои профессиональные обязанности. И вот это то, что происходит в Чечне. Говорить о спокойствии там, это кощунственно, я бы даже сказала.
Это программа «Лицом к лицу», в которой Светлана Ганушкина отвечает на вопросы Марии Жигой и Анастасии Берсеневой. Я в таком случае, вот при описанной вами картине пребывания правозащитников в Чечне, хотел бы сейчас вернуться в Москву и, ну, переложить, что ли, вот ту ситуацию, которую вы описали, когда следователь обрадовался вашему звонку, на центральную власть. Президент радуется всякому общению с вами. Я к тому, что есть же очень разные мнения по поводу того, насколько правозащитникам и людям с явной гражданской позицией и сторонникам демократических ценностей нужно вообще сотрудничать с нынешней властью. И эта позиция недавно была описана, я имею в виду позиция, говорящая, что не надо это делать, недавно была описана Лилией Шевцовой и довольно подробно. Вот вы участвуете в президентском совете. Зачем?
К сожалению, предыдущий президент построил такую вертикаль власти, что быть услышанной можно только в том случае, если говорить непосредственно в ухо. Все демократические институты уничтожены. Если мы хотим какое-то влияние оказывать, мы все-таки должны говорить хотя бы в присутствии президента и поднимать вопросы, которые, может быть, можно решить с его помощью. Ну вот я вам еще раз скажу, что восстановлена правительственная комиссия. Через правительственную комиссию прошло несколько законов. И правительственная комиссия не пропустила некоторые законы. И я думаю, что это вот форма моего сотрудничества с властью вполне позитивного. Там же, в этой правительственной комиссии, мы тесно общаемся с Федеральной миграционной службой. Мы вместе разработали закон, который сейчас никак мы не можем довести до Думы по-настоящему, хотя он там, но он не поддерживается администрацией президента, и мы будем еще об этом говорить. Есть какие-то возможности чего-то добиться. И я считаю, что эти возможности я должна использовать. Президентский совет – это не общественная палата, это не какая-то общественная структура, которая имеет особые какие-то льготы, никто из нас их не имеет. Это некоторое экспертное сообщество, людей далеко не всегда единомышленников. Это не общественная организация, которая, ну вот как гражданское содействие, исторгает, если там оказывается чуждый элемент, автоматически так или иначе уходит. Это все-таки совершенно другое экспертное сообщество. Я бы хотела, чтобы президент больше с нами советовался, а не меньше. Вы спрашиваете, интересно ли президенту с нами, да? Которого президента вы имеете в виду?
Не, ну, я имею в виду Дмитрия Медведева, естественно.
Дмитрия Медведева.
А ощущаете ли вы, знаете, что у него есть большее внимание к мнению людей, которые, собственно, по-хорошему-то, да, должны быть основными экспертами в этом? Вы на протяжении очень долгого времени изучаете какую-то проблему, вы ее очень под многими углами рассматриваете. К вам должны идти по-хорошему.
Ну, в общем, это и происходит. И когда вот на предыдущем 1 февраля совете выступали наши коллеги, в том числе руководитель мемориала Арсений Рогинский, и говорили о проблемах исторической памяти, то президент откликнулся с двумя формами понимания, о которых вы говорили в начале. И он разделяет нашу позицию, и это было важно услышать. И нам, я думаю, не только нам, потому что ведь это потом появляется на сайте кремлевском. И нам важно то, что он говорит. Мне было очень важно услышать от него, например, такие замечательные слова, что у нас трудно судьям принимать оправдательные приговоры, потому что они психологически, профессионально, корпоративно связаны с обвинением. По-моему, это совершенно разоблачительная цитата. Я ее делаю эпиграфом в каких-то своих статьях и с нее начинаю. И мне кажется, это признание зависимости суда и чрезвычайно тяжелого положения в этой области. Просто отсутствие судебной власти как отдельной ветви власти.
Анастасия Берсеньева, пожалуйста.
Светлана Алексеевна, вот вы встречаетесь с правительством, с чиновниками, собственно, с людьми, которые могут хоть что-то изменить в области политики, в области отношения к мигрантам. Они, собственно, наверное, должны что-то менять. И, скорее всего, они ответственны за то, что происходит с мигрантами в Москве, в России. Скажите, вот они хотя бы извиняются? За то,
нет,
что
ну
происходит.
Подождите, вы как-то странно воспринимаете, представляете себе наши взаимоотношения. Я прихожу в миграционную службу, встречаюсь с людьми, с которыми вместе разрабатывали закон. Мы обсуждаем, как нам дальше провести его. Mm-hmm. Что я могу сказать президенту в поддержку этого закона? Как добиться того, чтобы администрация фактически сняла с этого закона вето?
Ну, вы рассказываете...
И они вполне согласны с нами. Они выпускают циркуляры, которые помогают людям. Не нужно демонизировать чиновников. Они очень разные. Это очень разные люди. Конечно, там огромная коррупция, но касается далеко не всех. Конечно, там есть и ксенофобия, поскольку этим заражено общество. И, безусловно, в нашей среде эти, ну, коррупция у нас быть не может по определению, а ксенофобия, конечно, и в нашей среде бывает. Но понятно, что это очень какой-то мизерный процент этим охвачен. Но мы нормально работаем и нормально взаимодействуем. Мы сотрудничаем. И я считаю, что на сегодняшний день невозможно. А что, какой еще может быть вариант? Вот скажите, уйти в подполье? Ну, вот пока я не вижу
возможности. Ну, я так понял, Настя, на вопрос. Вы их стыдите?
Нет, я их не стыжу.
То есть вы не рассказываете истории страшные?
Нет, как, почему? Я говорю им, вы подумайте вообще, что вы делаете? Вы высылаете у русской женщины, у беременной с тремя детьми мужа, потому что он, видите ли, где-то не зарегистрирован. Ну, иногда мне говорят, что я могу сделать? Вот чиновники, знаете, они очень часто прячутся за закон. Да, прячутся за закон, за правила. Ну, тогда мы просим их об одном. Ну, вот мы выйдем в суд. Судья ведь имеет право взять на себя ответственность. Поэтому он и называется третий, судебная власть называется третий независимой ветвью власти. Ну, вы хотя бы в суде скажите на усмотрение суда. И иногда такие решения принимаются...
Как часто?
Реже, чем хотелось бы, скажем так. Но, в общем, бывает, что и принимаются.
Мария
и,
Жигу.
По крайней мере, вот мы, как правило, не допускаем, тем более, что есть Конституционный суд, который принимал определенные уже решения в этой сфере. К сожалению, очень много действительно вот в этой области коррупции, и она в нижнем звене.
Мария Жигопарова.
Кого следить за то, что через два года, вот два года уже была убита Наташа Истемирова, и что до сих пор расследование ни к чему не привело?
Вы знаете, я думаю, что мои коллеги, наверное, со мной бы согласились, что и на нашей совести это лежит как груз, потому что мы тоже чувствуем на себе эту ответственность. Мы чувствуем, что мы за это отвечаем. Кого за это стыдить? Ну вот, нас за это стыдить, на это, наверное.
Но это же не вы, которые ведете расследование.
Да, это не мы, которые ведем расследование, но это мы, которые должны, видимо, оказывать большее давление на следствие и на то, чтобы это проходило более эффективно.
Светлана Алексеевна, а вот при нынешнем отношении федеральной власти к властям Чечни, я специально не называю здесь имен, вообще возможно ли доведение этого следствия до какого-то ясного результата?
Я уже говорила о том, что все, что связано с Чечней, все расследования, которые идут в Чечне и по поводу чеченских дел, фактически невозможны. Как сказал один из высоких чиновников чеченских, если кто-то скажет, что работать в Чечне трудно, он солжет. Работать в Чечне невозможно. Ну вот это, кто несет ответственность за это? Вот я говорю, что мы несем за это ответственность, и, наверное, та следственная группа, которая не проявляет достаточной принципиальности, не говорит это явно и открыто, хотя я думаю, что если бы это было сказано явно и открыто, то им бы пришлось искать другую работу. Ну, возможно, это и следовало бы сделать. И за это отвечает, за обстановку, созданную там, отвечает Рамзан Кадыров, как сказал Олег Орлов, а теперь его судят за клевету. За это отвечает, безусловно, президент Медведев, который совсем недавно назначил снова, да, предложил снова его в качестве руководителя Чеченской Республики. Ну, все наше общество и все, кто это допустил.
Анастасия Берсеньева, пожалуйста.
Светлана Алексеевна, я хочу затронуть тему культурности мигрантов. Многие россияне считают, что те, кто сюда приезжают, они должны ассимилироваться, они должны принять российскую культуру, они должны знать русский язык, уважать, так сказать, москвичей или жителей других городов. То же самое пресловутая лезгинка на Красной площади или резание баранов на Курбан-Байрам, которое произошло в ноябре 2009 года.
А где там резали баранов? На Красной площади?
Нет, нет, нет. Ну, это был громкий скандал после этого.
Просто я не знаю, где это было, в каком месте.
В Москве.
Ну, в Москве где?
Насколько я знаю, это было недалеко от мечети.
Наверное, да.
После этого власти Москвы начали говорить о необходимости повышения культурного уровня мигрантов. В частности, шла речь о некой памятке для мигрантов, так сказать, кодекс москвича или московские традиции. 7 июня этого года власти Москвы сказали, что в музеях будут проводиться экскурсии для мигрантов. Вроде бы 3 музея будут участвовать. Вот я не могу представить таджика или там другого приезжего, который после трудового рабочего дня оденет костюм, пойдет в музей оккультуриваться.
Ну, пусть воскресный день пойдет. Должно быть, если бы этот таджик или узбек работал бы легально, если бы была предоставлена возможность получить разрешение на работу достаточно легко, а не так, как сейчас, и если бы он мог отстаивать свои права на нормальную зарплату, на нормальный рабочий день, на выходные дни, то, может быть, выходной день, очень может быть, он бы и пошел в музей. Во всяком случае, наши подопечные в музеи ходят. Вы знаете, вот у нас одна из форм помощи мигрантов, это, вот я вам говорила, то, что мы достаем, так сказать, в живом виде. Вот конфеты я назвала, и обувь, там, одежду, посуду, но еще наша одна сотрудница достает огромное количество бесплатных билетов в театр на концерты. И они расходятся. Люди ходят, еще как ходят. После трудового рабочего дня идут на концерты и спектакли. Тысячами она эти билеты раздает. Тысячами. Вот буквально. И
это
наши
в Москве,
сотрудники,
да?
Тоже ходят. Да, но московские театры все, даже включая Большой театр, который время от времени давал нам в свое время бесплатные билеты. Или очень по низкой цене. Так что на самом деле не нужно думать, что мигранты – это дикие люди. Знаете, у нас вообще замечательная миграция. Она еще нам близка. они еще говорят по-русски, в отличие от тех, кто приезжает там во Францию, и, хотя французская Африка, например, тоже едет, она франкоязычная, да. Но в другие страны очень часто приезжают люди, которые не говорят на том языке. Мы еще, у нас еще очень тесные культурные связи. А что касается уважения, то все должны друг друга уважать. Понимаете, для меня не делятся люди на москвичей и не москвичей. Есть воспитанные люди, с которыми приятно иметь дело. И есть люди, с которыми дело иметь почти невозможно. Во всяком случае, если не, они не пришли за помощью, тогда уже убирать не приходится. И кодекс москвича – это, скорее всего, кодекс поведения москвича, а не приезжего. Что касается лезгинки, ничего не имею против лезгинки. Если вы своего трепака или там русскую разучились плясать, вот посмотрите, как лезгинку танцуют.
Ну, на самом деле, я уже тут как-то говорил в одной передаче, что в жуткой тоталитарной стране при жуткой тоталитарной власти был такой совершенно никого не спровоцировавший на Манежную площадь фильм о прямых приставаниях мигранта, причем с Кавказа, к белокурой русской женщине. Назывался он «Свинарка и пастух». Вот. Большое спасибо Светлане Алексеевне за то, что она пришла, за всю ее деятельность. Вы всегда желанный гость на радио «Свобода». И я понимаю, что вопросов должно было бы быть гораздо больше, но и времени, к сожалению, гораздо больше для этой передачи нет. Я благодарю Марию Жигой и Анастасию Берсеневу за их вопросы, а ведущий этой программы Данил Гапирович и звукорежиссер этой программы Олег Львов прощаются с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Сегодня счастье и здоровье Божье.
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения. Но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Демократичнее. Мне так не нападает.
Я ж тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».